Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад снова приветствовать вас в этом зале. Я хотел бы для начала познакомиться с вами и понять, кто уже побывал на предыдущем докладе Саши Шаповала. Так, ага, примерно треть зала. Очень приятно. Сегодня мы расскажем вам чуть поподробнее, Саша уже упоминал об этом, о нововведениях в Active Directory Windows Server 2008 и покажем несколько живых демонстраций, которые у нас крутятся в виде виртуальных машин. Вот на вот этом Blade, который здесь стоит, это IBM Blade. Соответственно, помогать мне будет Владимир Проворов. Поприветствуйте его. Для него это дебют выступления на платформе, поэтому я прошу вас очень его поддерживать. Он работает консультантом в подразделении Microsoft Consulting Services. Вы, как я уже догадались, архитектор Microsoft Consulting Services. Зовут меня Константин. Итак, сегодня на самом деле мне очень приятно представлять этот доклад по очень простой причине. Наверное, немногие из вас задумывались, но факт состоит в том, что по сути Active Directory исполняется 10 лет. И самое интересное, что в России один из самых первых показов и демонстраций технологии Active Directory был именно здесь, в этом здании, в Центре международной торговли. Так что это вдвойне знаменательная дата. Итак, давайте немножечко посмотрим на историю, с чего же начиналась Active Directory. Знакомые экраны? Что это? NT4. Дальше. Что это вы видите такое? Windows 2000. А именно, дальше мы видим Windows Server 2003. Это 2008. И, наконец, то, о чем мы будем сегодня с вами говорить, 2008 R2. Небольшой ностальгии по поводу первых слайдов нет? Есть? Поднимите руки, пожалуйста, те, кто успел поработать с доменами NT4. Вау! Почти половина аудитории. Коллеги, я вас поздравляю. Есть ли кто-нибудь из вас, кто уже работает с Active Directory Windows Server 2008? Тоже довольно много людей. То есть тема будет вам, по сути, не так уж и нова. Хотя продукт буквально официально стал доступен не так давно. Ну что ж, давайте кратко посмотрим на то, какие изменения произошли в функциональных уровнях, начиная с Windows 2000. Итак, одним из существенных новшеств, которые появились в Windows 2000, после NT4, естественно, это были групповые политики. Кто помнит, как назывались общие настройки для пользователей компьютеров в NT4? Сейчас мы проверим, как вы... Системные политики. Отлично. Также появились транзитивные доверительные отношения. Для NT4 это было невозможно. И самое главное, что всегда Microsoft говорила, когда появился Windows 2000, это репликация в режиме мультимастер. Надеюсь, вы все хорошо понимаете, о чем я говорю. Следующая версия Windows Server 2003 в Active Directory добавила следующие нововведения. На самом деле, одной из важнейших, с моей точки зрения, является поддержка 64-битной технологии процессоров Intel и AMD, и, как следствие, возможность запуска Active Directory с очень большими базами данных. Поскольку один процесс на 64-битной системе может занимать гораздо больше, чем 2 гигабайта оперативной памяти, или 3, если мы поставили в бутыни ключик 3 ГБ. Соответственно, обработка больших баз данных, обработка большого количества подключений пользователей производится более эффективно. Кроме того, появилась очень важная возможность, так называемая Selective Authentication. Все ли знают, что это за возможность Windows Server 2003? На самом деле, ранее, во времена NT4, с которыми вы все хорошо знакомы, необходимо было обеспечивать безопасность доверительных отношений, и в ходе этого процесса была довольно распространена архитектура с выделенным лесом для учетных записей, так называемым, не лесом, доменом, прошу прощения, я оговорился, с выделенным доменом для учетных записей и множеством ресурсных доменов. Знакома вам такая архитектура? Я думаю, наверняка. Селективные доверительные отношения упрощают отношения, построение отношений доверия и позволяют делать их более надежными. Наконец появились доверительные отношения между лесами, транзитивные. То есть это следующий этап развития. Windows Server 2008 принес нам репликацию SysWall с помощью DFSR, что ждали очень давно и долго. Так называемые гранулированные политики паролей, fine-grained password и read-only domain controller. Наверное, самые внимательные из вас в зале обратили внимание на то, что на уровне Windows Server 2003 Active Directory возможна установка RODC. Однако RODC в этом случае не будет обладать всеми преимуществами, которые у него возможны в доменах на базе Windows Server 2008 и на уровне функциональности Windows Server 2008. Ну и, наконец, то, о чем мы сегодня будем говорить, это Authentication Mechanism Assurance, управляемые учетные записи, корзина Active Directory и некоторые другие нововведения. Вот так устроена архитектура служб Active Directory Windows Server 2008 и 2008R2. Как вы видите, появляется новая прослойка Windows Communication Foundation и Web Services, которые предоставляют универсальный интерфейс для управления и наполнения данными службы каталогов Active Directory. Это открывает новые возможности. Во-первых, мы совершенно без проблем можем создавать интерфейсы на PowerShell для управления Active Directory. Нам не надо писать специальных каких-то прослоек и так далее. Гораздо проще создать веб-сервисы, которые будут управлять Active Directory, веб-интерфейс для создания и управления учетными записями или другими объектами Active Directory и так далее. Казалось бы, вот эта прослойка не очень серьезное нововведение, но тем не менее оно дает множество преимуществ. Итак, если кратко суммировать те новые возможности Active Directory, которые у нас появились, то они перечислены на вот этом слайде. Теперь мы перейдем к их более детальному рассмотрению. Итак, веб-службы Active Directory не требуют Internet Information Services. Они построены на своем собственном сервисе, предоставляющем по порту 9389, HTTP, использующий HTTP протокол, предоставляющий доступ к средствам управления Active Directory. Соответственно, для того, чтобы управлять Active Directory, достаточно обеспечить доступ к контроллеру домена по одному единственному порту. Не надо открывать от оснастки Active Directory Users and Computers целую кучу портов для того, чтобы управлять вашей Active Directory. Кроме того, веб-сервисы Active Directory, веб-службы Active Directory могут быть установлены на Windows Server 2003. Таким образом, вы можете на существующие контроллеры домена Windows Server 2003 установить веб-службы и использовать новые инструменты управления. Естественно, создав такой программный интерфейс, как веб-службы, Microsoft использовала всю мощность PowerShell, и об этом вы узнаете в докладе Дмитрия Сотникова более подробно, чем хорош PowerShell, какие возможности для администраторов он предоставляет, для того, чтобы управлять Active Directory. Раньше скриптование Active Directory осуществлялось с помощью ADSI, интерфейсов, Active Directory Services Interface. И обычно для программирования ADSI использовался Visual Basic Script. Знакомо вам наверняка такое понятие? Кто работал с ADSI интерфейсом? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь пробовал использовать провайдеры ADDB для доступа к Active Directory? Был такой редкий способ управления Active Directory. Да, вот я вижу тут буквально единицы. Но тем не менее, сейчас все универсализировано и переведено на PowerShell. Итак, PowerShell довольно универсальная технология. Команды в PowerShell наследуются из консоли Windows и DOS, и многие знакомы вам. Однако появляются дополнительные так называемые CMD-леты. Я не буду подробно на них останавливаться, поскольку уже сказал, что в нашей сетке расписания есть доклад Димы Сотникова, который замечательно рассказывает про PowerShell и сможет объяснить вам все его прелести и преимущества. Мы кратко покажем вам использование PowerShell в одной из наших демонстраций, а также просто ознакомим вас с тем набором PowerShell CMDLet-ов или PowerShell команд, которые доступны вам для управления Active Directory. Как видите, этих команд 76 штук. Они делятся на несколько групп, среди которых есть группы по удалению, добавлению объектов, по включению и выключению в первую очередь аккаунтов и некоторых функций Active Directory. Самый большой набор командлетов — это получение информации о состоянии Active Directory и ее объектов. Ну, а также довольно большой набор командлетов относится к установке или изменению этих параметров. Теперь я хотел бы передать слово Владимиру Проворову для того, чтобы он кратко рассказал про центр управления Active Directory.
Итак, коллеги. Костя рассказал про веб-службы и PowerShell. Это, без сомнения, мощные инструменты. Однако в повседневной деятельности системного администратора мы в большинстве своем привыкли пользоваться графическими инструментами. Просто в силу удобства и наглядности. Центр управления Active Directory представляет следующие новые возможности. Во-первых, все основные функции, необходимые для повседневной работы, собраны в единой консоли вместо трех старых консолей для управления Active Directory. Во-вторых, интерфейс центра управления легко настраивается, вы можете легко сохранить часто используемые запросы для повторного их использования. Сами запросы нет необходимости писать, как раньше писался LDAP query. Сейчас можно просто легко визуально построить необходимый запрос. Кроме того, одна из самых главных возможностей — это то, что центр управления поддерживает управление несколькими лесами и доменами. То есть теперь в сложной инфраструктуре нет необходимости постоянно переключаться между используемыми доменами. Возможно все делать сразу из одной консоли. Вот внешний вид консоли управления, которая подключена к нашему демонстрационному стенду, развернутому на Blade-серверах. Вот левую часть.
Ты хочешь демку?
Слева вы видите древовидную структуру существующего каталога. И справа основные функции. То есть, поскольку наиболее частая функция у администратора — это сбросить пароль забывчивого пользователя. Функция вынесена, то есть мы просто вводим имя пользователя и указываем пароль.
Коллеги, насколько часто вам приходится сбрасывать пароль забывчивых пользователей? Если это 10-й пользователь за день, что обычно вы с ним делаете? Хорошо, спасибо. Мы так и думали.
Так, ну и теперь мы постараемся продемонстрировать вам возможности центра управления.
Коллеги, итак, вы видите виртуальную машину. Я сейчас, пока Володя открывает консоль Administrative центра, кратко прокомментирую. Итак, у нас есть Blade Center, на котором довольно много лезвий, довольно сложная инфраструктура Active Directory, кластеров виртуальных машин развернута. И вот в данном конкретном случае вы видите окно, в котором работает DC01, это контроллер домена, первый контроллер домена нашего леса Active Directory.
Ну вот перед вами консоль Active Directory. Ну и для примера мы попробуем сделать достаточно типовую ситуацию. Нам позвонил пользователь и сказал, что он не может воспользоваться своей учетной записью. Случайно оказалось, что это наш ЦО, и поэтому разобраться с проблемой нам необходимо достаточно срочно. Мы используем инструмент Global Search. Мы помним имя нашего ЦО. Мы указываем, что его зовут Николай, и указываем его должность в организации. Обратите внимание, что нам доступны все ключевые поля для выбора, то есть мы можем легко добавить необходимый критерий в запрос. Мы указываем, что это наш CEO. Вот наш пользователь, и мы видим, что учетная запись у нас отключена.
Внимательно и заметили, что нашего Chief Executive Officer зовут Николай Коржиков.
Мы просто включаем учетную запись. На случай, если, не дай бог, у нашего ЦО опять случатся какие-то неприятности с учетной записью, мы сохраняем наш запрос для того, чтобы в следующий раз, буквально в одно нажатие, вернуться к этому результату поиска.
Итак, вернемся к нашей презентации. Кратко я постараюсь рассказать вам о еще одном нововведении, которое появилось в Active Directory, которое называется Best Practice Analyzer. Наверное, все, кто работает с продуктами Microsoft, уже в той или иной степени знают, что из себя представляет Best Practice Analyzer вообще для продуктов Microsoft. Поскольку такая терминология появилась довольно давно, для Exchange и SQL сервера, если мне память не изменяет, эти инструменты известны уже около 4,5, если не 5 лет. Но для Active Directory, к сожалению, такого инструмента не существовало, и раньше необходимо было покупать наш дорогой консалтинг, Microsoft Consulting Services, для того, чтобы вам проанализировали состояние вашей Active Directory. Microsoft решила пойти вам навстречу и избавить вас от этих ненужных трат, и предоставила вам готовый инструмент, который позволяет сделать анализ конфигурации Active Directory и выявить проблемы, которые в ней могут существовать. Значит, набор проверок довольно большой, мы сейчас об этом поговорим. Самое главное, что этот инструмент действительно довольно удобным образом анализирует текущее состояние Active Directory. В случае необходимости может проанализировать состояние DNS и Time Service, как набор стандартных проверок, а также может исполняться и как GUI-интерфейс, то есть через графическую оболочку, так и вызываться через PowerShell. Более детально список проверок, которые выполняет Active Directory Best Practice Analyzer, представлен на этом слайде. Я думаю, особо зачитывать его смысла нет. При желании вы получите эту презентацию и сами сможете ее прочитать. Однако я хотел обратить бы внимание ваше на следующие основные пункты. По нашему опыту, наибольшие проблемы с Active Directory связаны с некорректной настройкой DNS, проблемами в репликации, очевидно, и в настройках резервного копирования. И то, что Best Practice Analyzer анализирует именно эти, в том числе, среди прочих проверок, анализирует именно эти проблемные зоны Active Directory, как сейчас говорят в рекламе, это приносит вам большую пользу для того, чтобы ваша Active Directory находилась всегда в тонусе и в хорошем состоянии. Запускать его можно, Active Directory Best Practice Analyzer, через сервер-менеджер. Здесь вот представлен соответствующий скриншот. А также используя наш с вами любимый PowerShell. Давайте кратко посмотрим небольшую демонстрацию того, каким образом мы можем воспользоваться Active Directory Best Practice Analyzer. Вот здесь наша с вами знакомая виртуальная машина. Я запускаю сервер-менеджер. Кстати, вы знаете, что в Windows Server 2008R2 сервер-менеджер может подключаться удаленно к другим серверам, чего не было в Windows Server 2008.
И чего очень не хватало.
Да, администраторы очень многие на это жаловались, тем не менее сейчас появилась возможность конфигурировать удаленное подключение. Вы видите, вот здесь я, немного отклоняясь от темы нашей презентации, показываю, на мой взгляд, эту потрясающую функциональность. Итак, мы открываем набор ролей. Выбираем Active Directory Domain Services. Нам надо немножко подождать. Мы не даем нашим виртуальным машинам слишком много памяти. Нечего им жировать. И видим текущий прогон Best Practice Analyzer. Давайте я его еще раз выполню, но результат будет тот же самый. Запускается он очень просто. Вы нажимаете кнопочку «Scan this role», «Сканировать эту роль». Через некоторое время Best Practice Analyzer завершает свою работу, и мы видим набор ошибок, ворнингов, а также прочей информации, которую Best Practice Analyzer посчитал важным нам с вами сообщить. Меня больше всего сейчас волнует набор тех проблем, которые нашел Best Practice Analyzer, давайте посмотрим, что же у нас за ошибка, что же у нас за красный error. Читаем. Значит, сейчас я попробую немножко для вас это увеличить, чтобы вам было виднее, а именно мы видим, что проблему с уровнем error, то есть красную, вызвала некорректная конфигурация источника времени для PDC. Вы сталкивались же наверняка с такой проблемой. Поднимите руки, кто не сталкивался с ней. Бывает. Итак, нам надо исправить эту ситуацию. Соответственно, нам необходимо установить доверенный источник времени. Ну, в изолированной среде, когда у меня нет интернета, это довольно сложно, но мы с вами попробуем это сделать. Итак, я сворачиваю окно Best Practice Analyzer. У меня тут кое-какой текстовый файлик заготовлен. И вы видите, для начала мне надо понять, кто же у меня является primary domain контроллером. Я выполняю довольно простую команду netdomquery fsmo и вижу, что у меня PDC является наш самый любимый с вами домен-контроллер 0.1. Угу. Значит, на нем мне и нужно выполнить ту самую команду по исправлению ошибки. Дальше у меня заготовлена следующая команда, которая, собственно, устанавливает доверенный источник времени. Пока вы не успели разглядеть, что это за команда, я хотел бы спросить, какой командой нам следует сделать установку такого источника времени? Громче, пожалуйста. Слышал вариант V32TM. Кто-нибудь что-нибудь еще думает на этот счет? NetTime. А кто за NetTime? Так, а кто за V32TM? Угу. Знаете, я думал, что все давно уже знают, что для Windows Server 2003 и более новых операционных систем Microsoft для установки синхронизации времени используется V32TM, и об этом все знают. Еще раз хочу вам об этом напомнить. Коллеги, NetTime для установки источника времени, для синхронизации времени на контроллерах домена или на членах домена Windows Server 2003, XP и более новых операционных системах не следует использовать. Итак, у нас есть команда V32TM. Мы ее выполняем. Вы видите, как она выглядит. Итак, мы конфигурируем источник времени. Источник у нас устанавливается вручную. Он обозывается доверенным. Единственное, я не указал, собственно, сервер, с которого брать. Он у меня уже сконфигурирован. Это мой трюк. Мы видим, что команда выполнилась успешно. Как вы думаете, это достаточно? Что нужно еще сделать? Синхронизировать. Хорошо. Это один из вариантов. Но чтобы служба Win32Time узнала, что ей нужно с нового источника брать время, что нужно сделать? Обновить конфигурацию. Правильно. И для этого существует следующая команда, которая позволяет сообщить службе Win32TM о том, что в реестре, а именно в реестре команда V32TM меняет свойства, изменились данные. Теперь у меня служба знает о том, что новый источник времени установлен. Давайте посмотрим, что же нам теперь выдаст Best Practice Analyzer для Active Directory. Он опять выполняется. Ура! Вы видите, эта ошибка исчезла. Теперь, как настоящий админ, я должен был бы отвлечься от вас и пройти по всему этому списку. Как вы думаете, стоит мне продолжить презентацию или пофиксить все эти проблемы? Я так и думал. Я так и думал, что вы не захотите слушать мою презентацию. Да, через PowerShell мы тоже можем установить источник времени, только это делается не командами AD. Так. Сейчас я закрою лупу. Итак, дальше мы немножечко поговорим об управляемых учетных записях. Владимир, на самом деле, Александр Шаповал уже кратко рассказывал об этом, но я, тем не менее, доверю опять слово Владимиру для того, чтобы он вам пояснил, что же это такое.
Мы попробуем затронуть тему чуть-чуть подробнее, чем Саша. Дело в том, что исторически при планировании безопасности серверов всегда существовало противоречие. С одной стороны, запуск служб в контексте встроенных учетных записей типа Local System или Network System не обеспечивает изолированности служб, поскольку все службы работают под одной учетной записью. С другой стороны, если администратор создает отдельные учетные записи для каждой службы, то администратор получает довольно большую нагрузку, поскольку необходимо своевременно менять пароли всех этих учетных записей. Если он не меняет пароли, то опять же мы получаем слабую безопасность. Управляемые учетные записи снимают это противоречие и позволяют создать каждой службе на каждом сервере по выделенной учетной записи, для которой смена паролей будет выполняться автоматически. Обратите внимание, что у нас используется строго одна учетная запись на один сервер, на одну службу. Это очень важно. Конфигурация выполняется при помощи PowerShell.
Вот здесь нам без него никак не обойтись. Руками вы эту запись не создадите, кроме как через ADSI-эдитор или LDPXE.
В данном случае вы видите, это cmdlet new AD Service Account, который запрашивает у нас имя для новой учетной записи службы. И, как вы видите, создан отдельный контейнер в Active Directory, который появляется после повышения уровня домена.
И вот мы здесь видим Managed Service Accounts, в котором, собственно, эти учетные записи создаются.
Какие преимущества управляемые учетные записи дают с точки зрения безопасности? Во-первых, для генерирования паролей используется функция CryptGenRandom, что позволяет получить достаточно надежный пароль. Длина пароля составляет 240 байт, то есть ни один системный администратор не будет вручную задавать такие длинные пароли.
Ну, может быть, кто-то есть в аудитории, кто уже такие пароли использует для своих служб? Поднимите, пожалуйста, руки.
Или, может, для пользователей.
Жалко, а то я знал одного. А он менял пароли для служб раз в год, и это занимало у него полгода. Его уволили, потому что он не пользовался управляемыми учетными записями Active Directory. Нет. Да, теперь он работает в Microsoft.
Вот. Кроме того, в случае, если у администратора есть подозрение, что учетная запись скомпрометирована, он может принудительно сменить пароль при помощи соответствующих команд PowerShell. Они указаны. Так, Костя, дальше твоя любимая тема.
Да, я добавлю. Вы подумали, наверное, что это был я. Нет, это тот, кто разрабатывал Managed Service Account в Redmond. Собственно, он так обиделся на весь мир, что решил разработать эту технологию. Итак, Authentication Mechanism Assurance. Коллеги, кто-нибудь пользовался этой технологией уже в реальной жизни? Поднимите, пожалуйста, руки. Никто. Значит, наверное, вам будет интересна и демонстрация по этой теме, которую мы обязательно покажем. В двух словах, Authentication Mechanism Assurance — это на самом деле достаточно давно ожидаемая функциональность. Более того, в какой-то степени она реализована в технологии Active Directory Federation Services, которая появилась для Windows Server 2003. Что же это такое? По сути, в access токен пользователя, который входит на какую-либо систему, добавляется некий признак в виде сида, который сообщает любой другой системе или любому другому процессу, который работает в этой системе, о том, какой метод аутентификации был использован для того, чтобы данный пользователь вошел в систему. Вы помните, да, уже довольно давно существует понятие интерактивный логон, да, и network логон. Вот это очередной шаг развития такого рода понятий. Фактически, Authentication механизм Assurance позволяет вам отличить пользователя, вошедшего в систему по смарт-карте, и пользователя, вошедшего в систему любым другим способом. Например, используя логин-пароль, биометрическую аутентификацию и так далее. Информация об этом помещается в Privileged Account Certificate, так называемый ПАК билета Kerberos. Кто-нибудь сталкивался с таким понятием уже? Кто-нибудь слышал, что такое Privileged Account Certificate? Поднимите, пожалуйста, руки. Это хорошо. На досуге вы почитаете про расширение ПКТ и НИТ, Privileged Account Certificate и так далее. Смысл в том, что в Access Token у нас появляется новый сид. Единственное, что для того, чтобы реализовать этот функционал, вам необходимо, чтобы у вас лес был на уровне Windows Server 2008 MR2. Кроме того, такая аутентификация, как вы уже поняли, жестко связана с Kerberos. И если ваши приложения не понимают Kerberos, увы, Authentication механизм Assurance не для них. Наконец, когда мы настраиваем Authentication механизм Assurance, мы должны создать некие эффективные группы, членство в которых будет ассоциироваться с входом пользователя с использованием той или иной смарт-карты. Эти группы обязательно должны быть универсальными, они обязательно должны быть типа security, а не distribution, и они обязательно должны быть пустыми. Вообще говоря, на Microsoft TechNet существует статья про настройку Authentication Mechanism Assurance, однако она больше про настройку Authentication Mechanism Assurance в сценарии с использованием ADFS. Я вам хочу показать более простой, но, на мой взгляд, более жизненный сценарий, когда мы используем Authentication Mechanism Assurance для доступа к файловым ресурсам. Так вот, вот в этой статье на TechNet есть два скрипта на PowerShell, которые позволяют упростить вам настройку AMA. Однако мы это сделали на стенде вручную и чуть позже покажем вам, как это делается. Внизу на этом слайде указана, собственно, ссылка, единственная пока в TechNet, которая описывает процедуру настройки, а не имеет описания маркетингового характера технологии Authentication Mechanism Assurance. Итак, давайте чуть-чуть углубимся в технологию. Если настраиваете Authentication Mechanism Assurance, то вы должны выпустить пользователю сертификат для смарт-карт логона, в свойства которого вы должны вставить специализированную так называемую issuance policy или политику выпуска сертификата. При этом существует три таких политики по умолчанию, хотя вы можете их и дополнить довольно большим набором, создать свой набор таких политик. Фактически эта политика есть не что иное, как некая связка, логическая связка между той универсальной группой, о которой я вам только что говорил, и тем сидом, который будет вставлен в Privileged Account Certificate пользователя. Собственно говоря, аиды таких issuance policy, уж извините за мой американизм, хранятся в контейнере services configuration, ваше имя домена, то есть в контексте конфигурации в разделе public key services. В нем есть подраздел AIDS, если его пролистать чуть ниже, будут три AIDA перечислены, начинающиеся на 400, и 401 и 402. 400 здесь не перечислен по определенным причинам. Ваша задача, чтобы настроить Authentication Mechanism Assurance для вашей Issuance Policy, она может быть и кастом, то есть вы можете создать свои Issuance Policy с другими AIDA-ами, указать в атрибуте MSDS AID to Group Link Distinguished Name той группы безопасности, универсальной группы безопасности, которую вы хотите вставлять в Privileged Account сертификат пользователя, использующего сертификат для смарт-карт логона, выпущенный с признаком этой политики. И, собственно, вот здесь красным обведено, что же нужно изменить по умолчанию от того, что в Active Directory существует уже после инсталляции. То есть вы должны указать вот здесь AMA Medium Level и AMA High Level. Это группы, универсальные группы безопасности, которые присутствуют в нашем Active Directory. Мы их создали и прописали линк к ним для этих issuance policy. Выпустили смарт-карт-сертификат и положили его вот на эту замечательную смарт-карточку, которая на самом деле, как может быть некоторые видят на первых рядах, представляет из себя форм-фактор, похожий на SIM, вот это вот рыженькое кусочек пластика, а все остальное это смарт-карт ридер в USB форм-факторе маленьком. Собственно, давайте посмотрим на демонстрацию. Значит, я хочу сделать простую вещь. Для начала я, как обычный пользователь, логинюсь на некий компьютер с логином и паролем. Что мы видим? Ну, десктоп, всем привычный. Открываю сетевое окружение, пишу имя сервера, на котором я знаю, что у меня лежат некоторые файлы. Открываю его и вижу две шары, отличные от стандартных. Кстати, что это за сервер файловый такой, как вы думаете? Контроллер домена. Как вы узнали? Удивительно. Я вот не догадался бы. Все правильно, да. NetLogon и SysWall выдают нам хозяина этих шар. Итак, пытаемся зайти в AMA-тест папочку. Что мы видим? Мы видим... Сейчас я хочу включить магнифайер. Коллеги, извините, это не так быстро. Итак, я получаю отказ в подключении. Access denied. Почему? У меня нет разрешений. Хорошо, я попробую зайти в другую папку. Я что там вижу? Я вижу два файла. Ну, некие драйверы для смарт-карты, и некий текстовый файл. Я пытаюсь этот текстовый файл открыть. Что я вижу? Некий текст. Я пытаюсь этот файл сохранить. Мне говорят, что у меня... Сейчас мы вот так вот. Мне говорят, что у меня нет доступа. Мне очень обидно, но тут я вспоминаю, что наш новый администратор настроил authentication механизм assurance и сказал, чтобы я работал с секретными данными, только входя на компьютер с использованием смарт-карты. Окей, раз я вспомнил это, возможно, моя проблема в этом. Хорошо? Я делаю логов. С лупой делать это довольно сложно. Вставляю мою суперзолотую, замечательную смарт-карту в ноутбук. Кстати, как вы думаете, вот сервер, на который я логинюсь, он там на Blade ферме, а ноутбук, с которого я демонстрирую, он вот здесь, у меня на столе. Смарт-карту я вставляю в ноутбук на столе. Заработает или нет? Кто думает, что заработает? А кто думает, что не заработает? Есть такие уверенные люди. Сейчас проверим. Раньше вы видели, что я вводил пароль вот здесь, да? Теперь я выбираю смарт-карту. Видите, я выну смарт-карту. Он меня ее просит вставить. Я ее вставлю, он ее прочитает и предложит ввести мне пин. Как вы думаете, какой у меня секретный пин на этой смарт-карте? Не угадали, это смарт-карта Гемальта. Нет, смарт-карта Гемальта, пароль стандартный. 4-0. Я захожу на мой терминальный сервер. К сожалению, это занимает чуть дольше времени, потому что используются сложные криптографические алгоритмы, неизвестные вам привилегии, аккаунт, сертификат, смарт-карт, логон и прочее, прочее, прочее. Придется подождать. Я понимаю. Ура! Вы думали, оно не заработает? Что ж, давайте посмотрим на тот же самый сервер, который мы с вами уже видели. Что мы видим? Те же самые шары. Однако, AMA-тест нас уже пускают. Вау! Интересно, что в этом документе? Или вам не показывать? Показать, да? Хорошо. Теперь заходим сюда и видим, что у нас появился еще один файл. Это пример работы Access-Based Enumeration. Вы, наверное, уже знакомы с этой технологией. Она включена как раз для этой шары. Что ж, давайте посмотрим, что внутри этого файла. Все очень просто. Ну и как вы думаете, я, наверное, могу редактировать файлы? Нет? Давайте попробуем. Я даже новый документ могу создать. Окей, на этом демонстрация Authentication Mechanism Assurance. Давайте на вопросы мы ответим в конце доклада. Более того, поскольку у меня с Сашей Елькиным, который сидит у меня слева сейчас, следующий доклад в этой же аудитории, и мы должны будем к нему готовиться, мы все равно будем здесь. Теперь я хочу передать слово Володе, для того, чтобы он рассказал вам про еще один замечательный механизм Active Directory, который появился в Windows Server 2008 R2, это Offline Domain Join.
Итак, исторически для того, чтобы ввести компьютер в домен, нам требовалось прежде всего подключение компьютера к контроллеру домена. Однако, Offline Domain Join позволяет нам обойтись без непосредственно сетевого подключения, а сделать промежуточный файл на рабочей станции администратора и после этого передать этот файл пользователю компьютера, который в данный момент не имеет подключения. Вот. Пользователь, воспользовавшись этой информацией, вполне может ввести свою рабочую станцию в домен. Обратите внимание, подключить к домену можно только компьютеры под управлением Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Однако для работы этого функционала не требуется уровня домена или леса выше, чем Windows Server 2003. При помощи определенных параметров командной строки можно указать, что мы используем старые контроллеры домена. Как происходит процесс ввода рабочей станции? Допустим, у нас есть пользователь, находящийся где-нибудь далеко, скажем так, в командировке в Барнауле, где у него нет доступа к корпоративной сети, и ему по какой-то причине потребовалось переустановить операционную систему на своем компьютере и ввести ее в домен. Пользователь не может подключиться, но он связывается по телефону с системным администратором. Администратор, пользуясь утилитой командной строки DJoin, запрашивает в своем домене информацию для введения автономной рабочей станции под названием remote-vs-001. Команда выполняется, и данные сохраняются в файл на компьютере администратора. Далее он каким-то образом безопасным, например, при помощи
смарт-карт Лагона,
пересылки зашифрованного архива по почте, передает этот файл пользователю. Пользователь, опять же, пользуясь той же самой утилитой DJoin.
Ну, на самом деле, это не пользователь, а местный администратор. Пользователь никогда в командную строку не заглянет. Мы же это с вами знаем.
Пользователь выполняет ввод машины в домен. После этого компьютер перезагружается и компьютер в домене. Существует три разных сценария использования DJoin. Первый — это непосредственно запрос на выделение, на создание новой учетной записи и сохранение необходимых данных для ввода удаленной рабочей станции, которую выполняет администратор. Второе — это ввод в домен образа рабочей станции. И третий — это выполнение именно рабочей станции, включенной рабочей станции, непосредственно выполняемым пользователем. Мы попробуем продемонстрировать вам этот функционал на нашем стенде. У нас есть рабочая станция пользователя Николай. Так, сейчас я наберу сложный пароль.
Ну, пока он будет набирать пароль 240 символов, я добавлю, что тот сценарий для... Ну, как быстро, надо же. Я не успел ничего сказать.
Это стандартные обои Windows 7 на тему России, между прочим. Вы видите, что компьютер у нас не в домене, он в рабочей группе. Кроме того, у нас нет...
Коллеги, всем видно? Подними окошко чуть-чуть повыше. Дело в том, что первые ряды не видят нижнюю часть экрана.
Я открою Network and Sharing Center и покажу, что у нас нет подключения к сети. Ну, собственно, у нас нет и сетевых адаптеров в этой виртуальной машине.
Видимо, администратор забрал себе домой. Как вы думаете, такому компьютеру нужно подключение к домену?
Ну, вдруг он вернет.
Вот, обязательно. А как же политики безопасности?
Итак, администратор. У него есть заранее заготовленные скрипты. Я в данном случае подключаю просто дискету, чтобы продемонстрировать, что сетевого доступа у нас нет. И на дискете у нас есть скрипт по провиженингу учетной записи. Вот, я не знаю, насколько видно в зале. Но в данном случае это запрос.
Видно, коллеги?
Хорошо. Хорошо. Администратор выполняет этот скрипт. У нас выделяется учетная запись и сохраняется данный файл. Вот файл на этой же самой дискетке. Я могу показать вам его содержимое. Содержимое зашифровано.
Это как раз тот самый пароль, о котором мы
240
говорили.
240 символов, да. После этого эту дискету мы отключаем от нашего контроллера домена. Так, стоп. И передаем эту секретную дискету пользователю.
На компьютер.
Да. У пользователя тоже заготовлен скрипт. Очевидно, администратор прислал ему вместе с файлом, где выполняется ввод компьютер в домен, тот же утилитой .join. И выполняется.
Видите,
после этого перезагрузка.
Администратор даже не забыл перезагрузить компьютер после включения в домен.
Пользователь запускает этот скрипт и видит, что он получил ошибку. Естественно, он опять же бросается звонить системному администратору, тот объясняет, что в Windows 7 есть функционал User Account Control, который не дает выполнять операции ввода в домен без повышения привилегий. Поэтому пользователь, пообщавшись с администратором, запускает этот скрипт с правами администратора.
Узнав о себе много нового и о своих родственниках по материнской линии.
Вот. Команда выполняется успешно, и компьютер уходит на перезагрузку. Придется подождать.
Коллеги, пока осуществляется перезагрузка, я думаю, мы должны вам напомнить, что у нас на сладкое осталось... Самая интересная тема и самая интересная демонстрация. Как вы думаете, что это за тема? Это корзина. Корзина, да, только не Blade, а в Active Directory.
Скажите, кто когда-нибудь удалял файлы, удалял учетные записи пользователей по ошибке?
Все удаляли? Нет, я смотрю, не все. Подождите, подождите. Мне кажется, вы лукавите, коллеги. Вот я лично удалял много раз по ошибке учетные записи пользователей. Но я пока жив. И я покажу в конце, после того, как мы вам расскажем про корзину и покажем стандартную демку про нее, покажу, почему я еще жив. Вы видите, Windows 7 очень быстро работает и очень быстро грузится. Если бы это была Vista, мы бы так ждали весь доклад. Ура!
Ура! Ну, уже, собственно, видно.
Это к вопросу о том, что демки живые, чтобы вы не думали, что мы их записали накануне, сидя здесь ночью. Для того, чтобы ускорить, вырезали, сделали монтаж.
Так, мы видим, что компьютер у нас введен в домен. Так, мы пока не видим. Сейчас мы это должны... Вот. Видим имя домена. Рабочая станция переименовалась в соответствии с тем именем, которое указал администратор. И у нас по-прежнему компьютер не подключен к сети.
Итак, коллеги, мы продолжаем нашу презентацию. Итак, у нас идет наша любимая тема – корзина. Коллеги, вопросы все потом, у нас очень плотный график. Мы обязательно на них постараемся вам ответить. Итак, вы, наверное, уже поняли, что вопрос удаления объектов случайного был и остается непростой темой для администраторов. Особенно в ситуации, когда вы делегируете в большой инфраструктуре полномочия по управлению учетными записями и компьютерами региональным администраторам. В прошлое время для того, чтобы восстановить после удаления объекты, какой процедурой вы должны были воспользоваться? Восстановить домен-контроллер из резервной копии. Сколько примерно это занимает, если резервная копия уже под рукой? Ну, около от 30 минут до 2 часов. Причем перезагрузившись в Active Directory Restore Mode, DS Repair, так называемый режим. После этого вы должны были накатить, собственно, бэкап, запустить утилиту NTDS Util, вспомнить, как называется тот самый объект, который вы хотите восстановить, выполнить команду Authoritative Restore команды утилиты NTDS Util, указав это имя объекта или дерево объектов, скажем так. И только после этого, опять перезагрузившись, обнаружить, что объекты, например, не восстановились, потому что вы выбрали неправильный CNAME, неправильный Distinguished Name или еще что-то в этом роде. И так далее. Процедура восстановления учетной записи могла занять целый день. В Windows Server 2008, не R2, появились дополнительные возможности снимать снапшоты, но из них нельзя восстанавливаться. В них можно посмотреть, как будет называться тот объект, который вы хотите восстановить. Там можно подсмотреть атрибуты, которые изменились с момента снятия снапшота, но, тем не менее, счастье не наступало. А с чем же это связано? Как все помнят, при удалении объекта в Active Directory он захоранивается на срок от 60 до 180 дней, по умолчанию, естественно, в зависимости от версии операционной системы, на которой вы поднимали лес Active Directory. Для Windows 2000 это 60, для Windows Server 2003 это 180. Итак, объект захоранивается и хранится в таком состоянии 180 дней, например. При захоронении объекта очищаются все его атрибуты за исключением определенного ограниченного набора системных атрибутов, среди которых seed, seed history, object guid, естественно, как один из главнейших атрибутов, а также ряд еще дополнительных атрибутов, которые нужны системе для работы. Соответственно, если вы такой объект попытаетесь просто восстановить с помощью AD Restore или неких других утилит, то он будет голым. Соответственно, в корзине, в отличие от Windows Server 2008, объекты хранятся с атрибутами. То есть, случайно удалив объект, вы можете быть уверенными, что атрибуты, которые содержал этот объект, не будут очищены. И в таком состоянии объект будет храниться тот же самый timestone, lifetime interval, который задан для вашей текущей AD. По умолчанию, например, это 180 дней. После этого, после истечения этого интервала, объект переходит в состояние recycled, когда действительно очищаются его атрибуты, как это было раньше в Windows Server 2003 или Windows Server 2008, без корзины. А после этого, когда информация о том, что объект удален, отреплицируется по всем контроллерам домена, объект вычищается из Active Directory, так называемая происходит процедура garbage collection. Что нужно для того, чтобы включить корзину Active Directory? Нам необходимо, первое, обновление схемы АД, повышение уровня леса до уровня R2, 2008 R2, и включение корзины специальной командой PowerShell. Она внизу здесь приведена, причем обратите внимание, в нашей презентации она приведена правильно. На презентациях и в некоторых статьях Технета, к сожалению, до сих пор эта команда в своей цитате имеет ошибку. Обратите внимание на то, что здесь опция Scope имеет значение Forest Configuration Set, в то время как в некоторых статьях там написано просто Forest. Пойдем дальше. Итак, как восстановить объект? Ну, мы вам покажем восстановление с помощью PowerShell. Есть утилита AD Restore, которую я уже упоминал. А также, если будут желающие посмотреть, мы можем показать, как это восстановить с помощью утилиты LDP.exe. Заодно вы поймете тонкости работы и восстановления удаляемых объектов в Active Directory. Ну что ж, я думаю, мы можем перейти к демонстрации. Володя? Итак, у нас есть наш любимый пользователь, наш Николай. Николай и злонамеренный региональный администратор.
Сейчас я удалю учетную запись ЦО.
Посмотрите, это вселенское зло.
Прощайте.
Выдели.
Yes.
Все. Давайте убедимся, что пользователя Николая нету.
Да.
Да, корзину мы уже включили. Хороший вопрос, коллеги. Абсолютно хороший вопрос. Вот было бы весело, если бы мы корзину не включили и попытались восстановить.
Доклад занял бы немножко дольше.
Времени, да. На пару часов. Итак, мы запускаем PowerShell.
И у нас уже заготовлено.
Пытаемся найти объект, который мы только что удалили. Пользуемся замечательной функциональностью Hyper-V, Type from Clipboard.
Упс.
Видите, пользователя нет. Теперь пытаемся восстановить пользователя. Только сначала давайте посмотрим, а где же он находится. На самом деле находится он в контейнере Deleted Objects. Видите? После имени пользователя через слэш 0A добавляется специальный признак, что объект удален в его имени, а объект перемещается в контейнер Deleted Object, который есть в любой партиции Active Directory.
И самая главная команда Restore AD Object.
Мы получаем с помощью getAdObject наш удаленный объект, передаем инстанс этого объекта через pipeline PowerShell команде restoreAdObject, и вуаля, что же мы видим?
Мы можем вернуться к первой команде и увидеть, что объект уже есть.
Покажи, пожалуйста, это в Administrative Center.
Да, при помощи Administrative Center мы можем убедиться, что пользователь жив, ЦО ничего не узнал, я остался работать.
Мы потом ему расскажем, да.
Более того, у нас сохранились членства во всех группах, у нас сохранились полностью вся информация, все заполненные атрибуты пользователя.
Ну, собственно, что и требовалось доказать. Итак, мы хотели бы закончить нашу презентацию в ее основной части, рекомендовать вам следующие доклады, которые представлены на этом слайде, а также ресурсы на почитать про то, что мы сегодня с вами обсуждали. Если у вас будут вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к Владимиру Проворову. Мы сейчас с Александром Елькиным будем готовить следующий доклад по RDS и VDI, который будет в этом зале. Но для особо желающих я могу показать еще одну демонстрацию. Естественно, вам придется задержаться минут на 5 примерно. Как устанавливать объекты Active Directory с помощью утилиты LDP.exe. Ну, чтобы, так сказать, поупражнять мозг. Показать? Хорошо. Итак, что же нам нужно? Те, кто хотят идти на следующие доклады, на самом деле могут уже идти. Те, кто хотят посмотреть на мазохизм.
Дальше начинается уровень доклада 400.
Итак, у нас есть наш несчастный Николай Коржиков. Мы его опять удаляем. Только вместо того, чтобы воспользоваться PowerShell, мы запускаем утилиту LDP.exe. Подключаемся к контроллеру домена, авторизуемся и смотрим на контекст домена. Видим объект, контейнер Deleted Objects. Для того, чтобы это увидеть, нам надо добавить в раздел Controls в Options два AIDA, которые сообщают контроллеру домена, что помимо всех видимых объектов, он должен на LDAP-запросы возвращать еще и удаленные или recycle объекты. Как их сюда добавить, я сейчас покажу. Довольно все просто. Итак, вот здесь есть список тех самых опций, среди которых есть Return Deleted Objects и Return Recycle Objects. Окей. Только после этого в любом контексте, к которому вы подключаетесь с помощью утилиты LDP.exe, вы увидите контейнер Deleted Objects. В противном случае вы его не увидите. Давайте посмотрим, где же наш несчастный Николай Коржиков. А вот он. Смотрим. Важно, что у него сохранились все атрибуты. Вот, собственно, за это и отвечает корзина. Есть и display name, и last logon и logoff, и куча других атрибутов. И телефон даже сохранился. И место работы. Что вы говорите? А?
Пароль.
Да.
Да. Пароль хранится в виде хэша и тоже устанавливается. Соответственно, что? Не слышу. Пароль? Нет, вы здесь его не увидите. Дальше. Что нам нужно сделать, чтобы восстановить этот объект? Мы выбираем операцию modify на этом объекте в качестве свойств. Не забываем поставить вот эту галочку extended. Если она по умолчанию не стоит, если вы ее не поставите, то расширенные операции по восстановлению вы выполнить не сможете. Вам будет возвращена ошибка. Дальше вы должны изменить два важных для пользователя атрибута, которые переводят, собственно, его в состояние удаленной. Первый атрибут — это isDeleted. Вот он. Я его прямо здесь копирую. И я его должен удалить. Обратите внимание, именно удалить. Следующий атрибут, который я должен изменить, это distinguished name. Ну, поскольку вы видите, да, что пользователь находится в контейнере deleted objects, и distinguished name у него совершенно непрезентабельный. Не думаю, что наш SEO обрадуется, если увидит при входе в свою систему такое имя пользователя. Тут есть тонкость. Откуда нам взять оригинальный distinguished name? На этот вопрос ответить довольно легко. Первое, когда объект удаляется, в атрибут last known parent сохраняется контейнер, в котором этот пользователь находился перед удалением. Отлично. Я копирую этот атрибут в поле значения, чтобы восстановить полный distinguished name. Однако мне нужен еще CName. Мы, конечно, с вами помним, что Николая Коржикова зовут Николай Коржиков, и у него должность SEO. И раньше в Windows 2008 и предыдущих версиях вам бы пришлось это набрать или воспользоваться информацией из обновленного distinguished name. Но в Windows Server 2008 R2 появляется еще один полезный атрибут, который называется MSDS Last Known RDN. Вот этот атрибут, который показывает вам Relative Distinguished Name объекта, когда, в момент, когда он удалялся. Я его копирую, переношу сюда, ставлю запятую, пишу CN. И как вы думаете, какую я операцию должен выбрать? Нет. Replace. Enter. Ну что, попробуем? Я, правда, не знаю, чего получится. О, похоже, что он восстановился. Ну-ка обновим содержимое вот этого контейнера Deleted Objects. Смотрите, а Николая Коржикова здесь нет. Наверное, он попал туда, куда мы его установили, а именно в АД-2008-R2. Да, действительно, смотрите, и вот этот объект. Хочу обратить ваше внимание на одну интересную особенность. После первого удаления с включенной корзиной у каждого удаленного объекта устанавливается значение MSDS Last Known RDN. Это системный атрибут. Более того, после восстановления из корзины этот системный атрибут не очищается. Так вот, с помощью факта наличия непустого этого атрибута у объектов вы можете обратить внимание и увидеть на те объекты, которые были однажды удалены и восстановлены из корзины. На этом эта демонстрация заканчивается. Всем спасибо, кто ее смотрел.